Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня в программе «Своя правда» мы будем обсуждать символизм Министерства обороны. Но вчера, вы знаете, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ступени главного храма вооруженных сил будут отливать из трофейной техники вермахта. Вот насколько уместен такой символизм, когда мы эту тему обсуждали, это было, а сегодня еще, вот сейчас прямо в новостях, про другой символизм и тоже Министерство обороны, когда сегодня выпустили календарь Министерства обороны, который теперь даже вот везде в новостях, на главных, там говорят в Daily Mail, к примеру, что это жуткое рождественское послание. Ну, когда женщина смотрит в прицел, а сверху надпись «От некоторых женщин сносит голову». Это ведь тоже в некотором смысле символизм Министерства обороны. Вот насколько все это уместно, будем говорить. Здесь протоиерей Всеволод Чаплин. Добрый вечер.
С удовольствием вас приветствую.
Писатель, военный историк Михаил Поликарпов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Мы все-таки давайте с этих ступеней главного храма вооруженных сил, которые собираются отливать из трофейной техники вермахта. Сегодня уже выяснили, что это не из музеев, что это есть какая-то техника у Министерства обороны своя, которая никому не нужна, и вот она хранилась все эти годы. В общем, вроде как ничего страшного, как объясняют в Министерстве обороны, не будет. Как вы относитесь к этой идее, Всеволод Чаплин?
Ну, нам нужно просто помнить, что мы победили Евросоюз, хоть не только Германию, а целый Евросоюз. Гальдер однажды сказал, что Гитлер назвал то, что он создал, Европейским Союзом. И нам нужно помнить о том, что мы можем победить всю Европу. И новый Евросоюз, если надо, и на военном поле, и на поле битвы за политическую конфигурацию Европы мы можем победить. Нам нужно, вытирая ноги об эти ступени, помнить о том, что мы нация победителей, способные сделать с Западом, по большому счету, что угодно, даже если мы экономически слабее.
Но если мы не сделаем для храма, таких ступеней, это не все поймут.
Ну, тогда нужно просто почаще говорить о том, что мы действительно способны победить Запад, прежде всего потому, что у нас правда, вот одна правда, не своя правда, а своя правда, правда православия, правда Христа. Мы истинная Европа, мы истинное христианство, а они потеряли себя. И это гораздо более серьезно, чем даже победы в войнах.
Хорошо.
В храме, ну,
вот теперь в храме
в этом
да.
будет много металла. Мы знаем об этом, да, там будут достаточно интересные материалы использованы. Если я правильно помню, медь, еще какие-то металлы.
Да, это непростой храм.
Ну вот, я вообще противник экспериментов в области церковной архитектуры, но что-то, конечно, в этом есть. Вот сделать храм зеленого такого цвета, цвета хаки, сделать его из металла. Ну, вот не зря у нас князь Владимир на Боровицкой горке стоит, у него в одной руке крест, а в другой меч. Мы вот молящиеся и воинская нация. У нас
и вера, армейский храм
вера
это
и
нормально.
Воинство, это абсолютно правильно. Вера и воинство у нас всегда шли вместе.
Хорошо.
Я понимаю, что это не нравится всяким Евросоюзам, но мы их все равно победим.
Это протоиерей Всеволод Чаплин, писатель, военный историк Михаил Поликарпов. Тоже начинаем со ступенек. Вот с вашей... Как вы восприняли эту новость?
Отрицательно.
Почему?
Министерство обороны любит простые решения. Применительно к
парку. Вы полагаете, это простое решение?
Нет, к парку «Патриот». И первая мысль была то, что возьмут какой-нибудь немецкий танк, находящийся в экспозиции, торжественно его расплавят и сделают из него ступени. Если у Министерства обороны есть какие-то свои запасники, это очень странно, на мой взгляд, почему они не в музеях, где они лежат.
Ну, так, во всяком случае, объяснили сегодня.
Дело в том, что с этим храмом это не первая инициатива странная. Некоторое время назад было заявлено, что этот храм будет местом постоянной дислокации бессмертного полка. И все, конечно, остались в недоумении, что бы это значило, неужели там будут храниться таблички. Ну, как это еще можно понимать? Ну и вторая инициатива, опять-таки, связана с храмом и с патриотом. У всех заболело сердце, прежде всего у тех, кто делал эту технику. Я поясню, почему, что он делал. Для парка «Патриот» использована техника из Кубинки. Эту это техника, которую во многом создали энтузиасты на свои деньги, которые покупали детали у черных копателей, в интернет-магазинах. Они эту технику создали, когда была в Кубинке, потом был сделан парк «Патриот».
То есть, есть техника наша, есть немецкая, да?
И нашу, и немецкую они собирали. Я просто знаю вот одного из таких людей, который потратил с 90-х лет массу сил и своих средств для того, чтобы эта техника была на ходу. И наша, и немецкая.
Чтобы у них было свое место дислокации.
Она же ведь иногда в фильмах участвовала. Если вы помните фильм «Свои», там используется
Прага. А теперь у них другая дислокация.
Т-4, когда они там на ходу ездят. Чтобы она ездила. Это люди создавали своими руками. Это было не за государственные деньги. Потом создан был парк «Патриот». По принципу, туда нужно свести самое лучшее.
Да.
Раздербанили для этого Кубинку, а теперь хотят убить музей в Монино авиационный, вы, наверное, знаете.
Да.
То есть было принято решение. Почему я и не только я к этому относимся отрицательно. Значительная часть экспонатов из Монино перевести невозможно. Они не транспортабельны. Там стоят огромные самолеты, которые нельзя перевести. Их придется резать. Может быть, потом опять сварить. А может быть, не придется. То есть, конечно, принцип, потому что давайте мы все свезем в один музей, но и здесь сделаем такой мега-музей, она вызывает у музеев, у которых забирают экспонаты, некую отрыв.
А на Поклонной горе ведь тоже очень много техники, вот, оттуда тоже будут ее убирать?
Нет, в Поклонной горе техники не так много по сравнению с Кубинкой, я думаю, что ее оттуда брать не будут, и к тому же, там, например, насколько я знаю, там есть... Часть техники там тоже собрана людьми.
Ну да.
Я однажды сказал директору музея на Поклонной горе, слушайте, вы же можете позвонить в любую инстанцию, позвонить кому угодно и сказать, слушай, у меня на Кутузовском танке стоят, чтоб ты знал.
Но все-таки, возвращаясь к этой истории, я понимаю, что вам не нравится то, как туда собирают технику, но вот эти символы, которые теперь нам представляют, что в них плохого?
Честно, для меня... Немецкий танк – это музейный экспонат сейчас. Это не символ помераженного врага, это музейный экспонат, раритетный экспонат. Поэтому ему место в постоянной экспозиции, желательно вкрытой.
Даже вражескому танку лучше оставаться вражеским танком с точки зрения истории.
Конечно. Он должен стоять в музейной экспозиции, не под открытым небом, а в ангаре, в светлом ангаре, не ржаветь. Так, чтобы к нему имели доступ и специалисты для изучения модификации каких-то технических вещей, и все простые люди.
Но если дети, подростки приходят, наверное, все-таки им хочется потрогать технику, посмотреть на нее на улице.
Но если мы ее переплавим в ангаре, ступени, как вы
я
сказали.
Я понимаю, да. Что там переплавляют, так не ясно. До сих пор я не думаю, что хватит ума и хватит совести переплавлять музейную старую технику.
Любая трофейная техника сейчас будет музейной и старой.
Согласен, но, может быть, какая-то рухлядь есть где-то. Но вы знаете, вообще в некоторых музеях, даже в музее на Поклонной горе, слишком много форм нашего врага, слишком много автоматов и другой техники нашего врага. Так же, как и в музеях 1812 года, слишком много внимания уделяется Наполеону и его войскам. Вот в этом есть что-то странное на самом деле. Наши войска в западных музеях изображаются обычно в карикатурном виде. А у нас вот есть какая-то излишняя благоговейность по отношению что к поверженным немцам, что к поверженным французам. Кстати, это был еще один Евросоюз наполеоновский. Откуда это? Это комплекс перед Западом или это все-таки научная честность? Вот я не вижу здесь честности
я
научной.
Я думаю, что здесь некая все-таки честность, и нам не нужно опускаться до карикатурного видения врага и преподавания образа. Пусть лучше они поднимаются до нашего уровня, если...
Про карикатурное, просто мы ведь начали это с этой переплавки ступенек, пусть даже из какой-то части совсем никому не нужного металла, я обращаюсь сейчас к Всеволоду Чаплину, но все-таки вот это не будет карикатурой?
Не знаю, думаю, что нет. Все-таки это символ того, что мы повергли врага. Это символ, скорее всего, нашей гордости в хорошем смысле этого слова. И нашего,
но ведь это будет дело нашего чувства победности. В 2018 году сделано.
Да, да, споры, конечно, есть. Я не думаю, что действительно порежут и переплавят на это дело что-то достойное музея. Но, наверное, есть где-то какая-то рухлядь. Я знаю, что ее довольно много было еще в 70-е, 80-е но годы символизм... сам видел целые полигоны старых танков.
Но символизм сам по себе уместен.
Вот я считаю, что он нужен, да. Мы должны чувствовать себя победной нацией.
Хорошо, а теперь
не
Михаил Поликарпов.
Не в прошлом, только и в будущем.
Вот давайте тоже попытаемся устраниться от ваших претензий. Вот этот символизм, он нужен?
Я не вижу в нем смысла.
Почему?
По-нормальному, мы ведь победили не технику противника. Мы победили государство, мы победили саму идею. В таком случае можно сказать, а почему мы тогда не сделаем ступени из черепов немецких солдат? Это намного более символично, как попрание ногами сверхлюдей.
Ну, там еще...
Мы можем эту тему символизма, если мы углубим, мы можем пойти дальше.
Да, есть какие-то нравственные границы в любом милитаризме, я согласен с этим, да. Мы в последнее время слишком увлеклись пацифизмом, еще с 60-х годов, особенно в религиозных общинах, вся эта брежневская, еще хрущевская борьба за мир, которая проникла в богословие и взорвала его изнутри, сейчас должна быть отвергнута, поэтому нам нужно сейчас... А с пацифизмом очень серьезно спорить, я в этом убежден, и я с ним спорю достаточно активно, вы знаете. Но, конечно, есть какая-то черта, за которую не нужно переходить. Издевательство над трупом, но это всегда плохо. Издевательство над техникой все-таки немножко менее страшно, более простительно, потому что техника бездушна.
Одно дело, если бы мы издевались на завтра после окончания войны, это злость.
Ну, над знаменами мы так и, знаете... Да. Проявили
но теперь,
свою
когда прошло
власть,
столько
да,
лет...
Вот мы символ этих знамен, очень важный символический...
Нет, вы признаете, что в любом случае этот символ – это издевательство.
Да нет, на самом деле, да нет.
Это... Ну, вы сказали, издевательство над трупом – это плохо.
Да, издевательство над техникой.
Да.
Но давайте все-таки посмотрим, что там за техника, и техника ли это, или это рукопись.
Ну, скорее всего, рукопись.
Я не думаю, что... Переплавлять будут полноценные музейные экспонаты. Но не стоит этого делать. Если много, положим, однотипных каких-то танков осталось немецких, ну, может быть, и не грех их переплавить. Но, насколько я понимаю, в нормальном состоянии их нет не так много.
Поверьте, не хватает даже советских танков в нормальном состоянии. Например, было вот в Кубинке и в музее...
То есть однотипных немецких танков не может быть?
Их не так много. Более того, скажу, что вот есть Кубинка, есть музей, Центральный музей вооруженных сил у нас. Вот в одном музее был танк Т-35, в другом Т-28. Не было этих танков, даже наших советских, в достаточном количестве, чтобы расставить по всем музеям. Немецких танков мало.
Ну хорошо.
Я был в Кубинке, я просто видел танки, которые там стоят, и там есть уникальные образцы, вроде Мауса, которых больше нигде нет.
Угу.
Ну, так, чтобы в количестве более там одного-двух экземпляров.
Ну, а знамена немецких дивизий у нас лежат в поверженном виде на Суворовской площади в музее Отечественных вооруженных сил, да? А многие... Каски, пробитые немецкие, тоже у нас находятся в музее.
Но это нужно потому, вот что мы начинаем забывать, неплохо. Что мы
да,
выиграли.
Да, потому что мы начинаем считать слишком часто, что можно всего добиться одними разговорами, одной дипломатической болтовней, и что мы всегда почему-то хуже, чем Запад.
Хорошо, а если правда мы забываем, и нам просто надо напомнить, может быть, не нам, может быть, мы помним, а дети нет.
Но и, вы думаете,
и символов должно быть больше.
И вы думаете о том, что...
Это вопрос.
Ступеньки будут отлиты.
Если об этом говорить, то да. Нет?
Не думаю.
Напомнить об этом надо. Вот
хорошо.
Надо напомнить, в том числе,
тогда,
может
тогда
быть,
смотрите,
через ступеньки.
490, я понимаю, о чем вы говорите, но 493 пишет. Подождите. Мы хотим достойной жизни, а не хвалиться былыми победами.
Я хочу жизни вечной, она гораздо важнее, чем жизнь на земле, и если мы вдруг окажемся порабощены вот этим Евросоюзом,
новым гитлеровщиной. А для вечной жизни нужно хвалиться былыми победами?
Для этого нужно быть способным отвергнуть и победить тех, кто хочет тебя поработить, в том числе духовно, через войну. То есть нужно уметь дать отпор, в том числе военной силой, тем, кто хочет лишить себя истинной веры. Запад пытается нас лишить
Хорошо.
Истинной веры.
190-й пишет, возвращаясь, во-первых, к бессмертному
Хорошая полку. Жизнь здесь — это 125-е дело для меня лично.
Понятно. 190-й пишет, попрошу прокомментировать Михаила Поликарпова. Во-первых, по поводу бессмертного полка. Разве можно ходить с портретами мертвых людей? Это же, по сути, накликать большую беду. Технику трофейную уничтожать — это кощунственно по отношению к нашей же истории и нашим ветеранам.
Насчет портретов — это суеверие. А чего бояться изображения мертвого человека?
Хорошо, это Всеволод Чаплин, Михаил Поликарпов. Что вы скажете?
Я думаю, что ничего страшного в том, чтобы ходить с портретом умершего человека, нет. А в том, что уничтожать технику, которая у нас в музее, я, безусловно, против.
Не, подождите, но он пытается найти, почему это против. Он говорит, это кощунственно по отношению к самой победе и к ветеранам. Вы видите кощунство в этом?
Нет, я вижу кощунство, потому что для меня это музейный экспонат. С точки зрения
То есть
истории, все... конечно, это музейные экспонаты, их не так много, чтобы их все, что было после войны...
Рухлядь, говорит
нет,
Всеволод Чаплин.
После войны было много рухляди, ее отправили в печь.
Ее уже.
На переплавку.
На переплавку. И потом спохватились и осознали, что не сохранили это для музеев в нужном количестве ее. То есть уничтожили немецкие самолеты, которые были трофейные, их нет.
Ну, все нельзя было хранить.
Да, естественно,
так, но
тогда не подумали.
Но вот теперь
два экземпляра
уже
всего
есть,
можно было оставить.
Есть еще такие интересные моменты. Возле Магнитогорска, есть такая городская легенда, есть карьер, где есть какое-то количество немецких танков в то время, засыпанные шлаком. Дело в том, что при переплавке был инцидент, как минимум один. Там были снаряды, и во время резки его произошел взрыв. Поэтому от греха подальше эту технику спихнули в карьер, завалили шлаком, и вот она 70 лет там уже находится. То есть можно... Есть такая надежда...
Но если мы это раскопаем, тогда это будет не рухлядь.
Что у нас есть, как Помпеи, рукотворные,
Понятно.
Законсервированная немецкая бронетехника, которая не доехала до...
Но если мы ее раскопаем, вы же тоже скажете, нельзя...
Это ни в коем случае.
Все, я понял.
Сейчас...
Надо будет говорить... Да. Теперь это история. Все,
конечно.
Не трогаем даже рухлядь. Хорошо, смотрите, Всеволод Чаплин, сразу несколько человек. Людям одна и та же мысль в один момент приходит разговора. Мы же представляем, когда это все переплавят, все это достроят, все это начнется торжественное открытие. Приедут почетные гости.
Освящение будет, да, богослужение будет совершаться.
Приедут почетные гости
наверное, и Путин будет, и патриарх, да.
Путин-то, наверное, не на Мерседесе приедет, но другие, скорее всего, приедут ровно на Мерседес.
Ну, я думаю, что Путин, он теперь ездит на этой, как ее штуки называется, новой.
Другие приедут на немецких машинах.
У патриарха тоже появится вот эта новая российская машина. Многие приедут на немецких, да, интересный вопрос. Я согласен, что это... Ну, выглядит так двусмысленно, но тогда, наверное, будет переплавить надо будет эти машины и еще куда-нибудь закатать в какую-нибудь лестницу.
Мерседес и на чем? Ага, хорошо.
Ага.
А верующие, заходя в храм, они должны будут думать, из чего эти ступени? Это с идеей храма совпадает?
Ну, 235-й спрашивает. Вы знаете, вот я служу в храме, где был при прихожанином Суворов. Я меньше всего во время богослужения думаю о Суворове, хотя упоминаю его о упокоении во время службы два раза, да, все-таки человек, который идет молиться, он об истории, извините, думает не в первую очередь, он думает о Боге, он думает о празднике, он думает о богослужении, он почитает историю, он знает историю, но для него храм — это не музей, и исторические моменты в его оформлении, да. В его
облике... Но вход в храм как попирание врага.
Не самое главное.
Но вход в храм как попирание врага, ведь, по сути, такие ступени будут
такими. Ну, если хотите, да, да.
Это не проблема.
Не будут люди об этом думать слишком часто, но, да, помнить о том, что был враг, который был повержен, стоит, в конце концов, в некоторых храмах на иконах изображены поверженные враги. В конце концов, Георгий Победоносец убивает змея, да? На некоторых иконах мы видим, как святой поражает какого-то врага. Вспомним пророка Илью, который избивает жрецов Ваала, языческих жрецов, и это изображается на иконах.
Хорошо. Смотрите, Михаил Поликарпов, вам пытаются противостоять вот как. Вы когда говорите, что все это история, вам говорят, подождите, то, о чем вы говорите, это научная честность. И вот тут вот надо просто очень четко, когда мы говорим, что нам нужно, по формулировке господина Чаплина, нам нужна какая-то историческая рухлядь, а вы, как честные ученые, должны просто сказать, вот это нам действительно нужно, а вот здесь есть такая штука, которую можно... Вот это нам... Потому что мы-то... У нас нет благоговения каждой металлической штучки времен войны, пишет 182-й.
Понятно, здесь... что все-таки нашли-то в Минобороны.
Я да. здесь согласен, просто мне непонятно, что Минобороны...
Вы подозреваете.
Что у них за рухлядь в загашниках. Это уже становится
интересно.
Евгений
пишет, в свою очередь, что даже рухлядь нужно восстанавливать, потому что любая рухлядь на сегодня это уже музейные экспонаты. В принципе, история вот, существования парка «Патриот» — это, с вашей точки зрения, правильная история? Это нужное дело, Михаил Поликарпов?
Мне не очень нравится то, как это оно реализовано. Я приведу пример. Я там был в прошлом году на выставке «Армия-2017». Там есть партизанская деревня, такой Диснейленд. Видимо, должны показать там, как это выглядело. Но там землянки сделаны из блокхауса обшитой, и те, кто их делал, их не умели делать, потому что они были все сырые изнутри и заплесневшие. То есть, там, то есть они показали,
как,
то,
не надо.
Как не надо делать это все. Единственное хорошее, что всем понравилось в партизанской деревне, это были кролики, они ушастые там сидели в клетке, их все кормили. То, как было сделано в партизанской деревне, это пример то, как не надо делать этот парк.
Но сама идея...
Мне кажется...
Концентрация истории в одном месте.
Это неправильно, потому что мы ради любимого объекта начинаем отбирать экспонаты у других музеев.
Ну, как есть одна Москва и вся Россия,
да.
так и здесь. Один музей, а все остальные...
Там, примитивно к Мунино, проще сделать нормальный музей в Мунино, а именно поставить ангары там и сделать автобусное сообщение с музеем.
Да это понятно. И это Михаил Поликарпов.
Для этого не нужно убивать его.
Всеволод Чаплин, ваше отношение к самой идее парка «Патриот»?
Идея очень хорошая, но это не должно быть что-то в стиле «История лайт». Должна быть
а как иначе можно
реальная
сделать?
Обстановка, связанная в том числе с военным временем, и действительно вот эти землянки должны были бы быть сделаны получше. Самое главное, вот в этих местах лучше не... только экскурсии устраивать, а дать, как это бывает в молодежных военно-патриотических лагерях, пожить в этих землянках несколько дней, поучаствовать в чем-то, какую-то военно-патриотическую игру организовать, чтобы люди почувствовали атмосферу и трудности этих времен. История лайт, даже если это какой-то модный объект, мало чем отличается от компьютерного моделирования, от игры, от виртуальной экскурсии.
Что бы вы ни делали в музее, как только вы начнете там действительно чем-то заниматься, вы музей
но
разобьете.
Это же не совсем музей, это какое-то достаточно большое пространство, где есть разные объекты, те же землянки. Я там не был, к сожалению. Но
то есть
вот
это должен
видел...
быть музей плюс парк развлечений?
Плюс, но не парк развлечений, а площадка для военно-патриотической деятельности, особенно связанная с детьми и с молодежью.
Хорошо.
Полно таких форм, полно таких лагерей, которые позволяют детям почувствовать на своей шкуре what life is
about. Идея понятна. Мы заканчиваем первую часть программы. Я хотел бы, чтобы каждый из вас прокомментировал этот комментарий, календарь, который наделал так много шуму сегодня в новостях во всем мире. Значит, итак, женщина, календарь Министерства обороны. Сегодня он появился. Первая фотография. Женщина смотрит в прицел. И надпись «От некоторых женщин сносит голову». Другая фотография – это заснеженный лес, стоит тополем и подпись «Доставка грузов в любую точку мира». Казалось бы, это веселые такие шутки. Но, например, вот Daily Mail пишет по этому поводу жуткое рождественское послание всему миру. Михаил Поликарпов.
Вот здесь я вижу хороший черный юмор. Я не понимаю, почему англичанам...
Насмешка над западными и другими странами, отмечающими сегодня Рождество.
Я думаю, что они бы могли придраться к любому календарю.
Хорошо, это Михаил Поликарпов, Всеволод Чаплин.
Это не моя эстетика, шутки немножко на грани приличия и безвкусия, ну хорошо. Но я рад тому, что некоторых наших коллег на Западе зацепило. Значит, думают о нас всерьез, по крайней мере, если дергаются.
Хорошо, мы начали с того, что Сергей Шойгу заявил, что ступени главного храма вооруженных сил отольют из трофейной техники вермахта. Это в некотором смысле символизм, об уместности которого можно спорить. Закончили первую часть программы обсуждением нового календаря Министерства обороны, в котором тоже есть символизм, когда, например, Тополь-М сопровождается надписью «Доставка грузов в любую точку мира». Уместен ли и такой символизм? Продолжим спор во второй части программы. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, а потом продолжение программы «Своя правда».
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 25 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня мы обсуждаем символизм Министерства обороны. Сначала министр сказал, что ступени главного храма вооруженных сил будут отливать из трофейной техники вермахта. Потом сегодня появился календарь, о котором говорят теперь во всем мире. Там тоже много символизма. Например, рядом с картинкой Тополя-М есть подпись «Доставка грузов в любую точку мира». Насколько все это правильно, насколько это уместно и может быть для такого ведомства, как Министерства обороны. Об этом спорим. Протоиерей Всеволод Чаплин здесь и писатель и военный историк Михаил Поликарпов. 7373948, телефон прямого эфира. Вы можете присоединяться к этому разговору. Прямо сейчас очень много сообщений от наших слушателей. Все-таки вот повторяют этот вопрос, и верующие, заходя в храм, будут думать, из чего сделаны ступени. Но вы отвечали уже на этот вопрос. Это
думать особо не будут, но ничего страшного в этом я не вижу.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, Анна.
Я человек верующий, верующий всю свою жизнь, я родилась в верующей семье. Я уже смирилась с тем, что у нас на территории России обустраивают нацистские кладбища. Но мне совершенно не хочется идти в храм, святая святых, по ступенькам, сделанным из нацистского оружия. Вот если я доживу, я поднимаюсь по этим ступенькам, буду думать, как под Фастовым, из какой-нибудь пушки, я даже не знаю из чего, или из танка, шарахнуло так, что мы с Ритой Осмоловской, с моим однополчанином, угодили на месяц в госпиталь с контузией. Мне такие воспоминания не нужны, а они обязательно будут.
Ну, позиция. Я считаю, что логика есть в словах нашей слушательницы. Но, с другой стороны, вот вы знаете, на иконе уже упомянутой сегодня Ильи пророка показывается, как он режет горло жрецам Ваала. Это малосимпатичные персонажи, ну и само действие, скажем так, весьма-весьма жесткое, мягко говоря. Но в наших храмах есть такие изображения.
Это Всеволод Чаплин. Михаил Поликарпов, как вы относитесь к предложенному Анной повороту?
А я думаю, что этот ее вопрос касается моего оппонента, потому что давайте разделять научную и религиозную части.
А, вы полагаете, это чисто религиозное? Я понял. Хорошо.
Но есть определенная правда в том, что прозвучало. Но, кстати, часто, вот очень часто у нас в храмах есть символы, в частности, символ полумесяца под крестом. Некоторые его трактуют как месяц, но он появился после взятия Казани.
847-й пишет: на прощение одна из главных идей православия. Так получается, что теперь мы будем говорить с Всеволодом Чаплиным. Это я обращаюсь к Михаилу Поликарпову. Артем пишет: делая ступени из немецкой техники, получается, мы отрицаем саму идею прощения даже врага.
Да, тема у нас сегодня очень хорошая, на самом деле. Как раз предпраздничное прощение. Нужно. Я думаю, что мы простили немцев. Нам только важно не превращаться в разоруженную внутренне морально-духовно нацию, которая смиряется с тем, что некоторые сегодня говорят: завоевал бы нас Гитлер, ели бы немецкие сосиски, пили бы пиво. Вот это плохо очень, понимаете? Нам нужно держать порох сухим. Духовный порох в том числе, то есть способность побеждать и сопротивляться. Поверженному врагу мстить, издеваться над ним — это плохо, понимаете? У нас же ведь простые русские люди кормили пленных немцев. И нет у нас вроде бы...
А теперь прошло много лет.
Ненависти к ним. И я участвовал во многих переговорах с немецкими религиозными общинами, которые касались общей памяти, исцеления этой памяти. Но есть одна проблема. Вот за этими такими, знаете, взаимно вдумчивыми, слезливыми, спокойными разговорами приходят какие-то еще товарищей из Германии, которые говорят, давайте мы теперь будем изучать немецкое и культурное наследие Калининграда и новую идентичность для людей, живущих в Калининграде, которые теперь уже не совсем вроде как русские, они отчасти русские, отчасти они связаны с культурным наследием Восточной Пруссии. То есть за всеми разговорами о покаянии часто идет экспансия и попытка реванша. Вот это нужно уметь вовремя остановить. На самом деле, тот же немецкий народ, я считаю, потерял полностью свое моральное право на Калининградскую нынешнюю область.
Артем прямо сейчас пишет вам в ответ. Да. Одно дело остановить сейчас, а другое дело мстить останкам.
Мстить не надо, мстить не надо. Конечно, не надо мстить.
Так а ступени разве это мечение?
Ну... Я согласен с тем, что тема спорная, но все-таки я считаю, что здесь...
Мы еще поставим это на голосование. Хорошо.
Страшного ничего нет.
235-й обращается к Михаилу Поликарпову. Вот смотрите, вы можете как-то, ну, прокомментировать эту историю, уже про календарь? Вы ведь, по сути, поддержали, вы сказали, неплохой юмор. Так вот, а если бы американцы выпустили такой календарь, мы бы как на это реагировали?
Ну, я думаю, что, наверное, негативно. Тоже бы не поняли, что...
И это нормально?
Мы же... Как мы реагируем на то, что в американских фильмах нашу страну представляют в карикатурном виде? Мы конечно, злимся, но мы к этому, с этим ведь
мы
уже...
Мы подозреваем, что примерно так же смотрят на то, как мы в своих фильмах показываем Америку, американцы.
Мы все смотрим, думаем, они не понимают, они видят нас в кривом зеркале, не так, как мы.
Хорошо, Всеволод Чаплин, с вашей точки зрения, вот как бы вы ответили Скифу, когда он говорит вот про уместность календарей, ступи... Вот если бы американцы сделали что-то подобное, да, вы бы как отнеслись?
Вы знаете, в любом обществе, в любой сильной стране есть место для некой воинственности, и вот дальше возникает огромнейший вопрос, вы меня сразу жестко обрываете, если я уйду в какие-то длинные рассуждения, но тут, вы знаете, есть какая-то... Глубинная тема. Везде есть какая-то околовоенная такая культура бравады, иногда не очень умные и не очень эстетически правильные шуточки, да, надерем морду там,
ну, некоторые говорят,
дадим
это гопник
пинка
стайл
и так
такой.
Далее. Гопник стайл еще был, вы знаете, в Древнем Риме,
да,
и
конечно.
Был в разных странах, есть во многих странах. Ну, иногда это все в какой-то степени простительно, потому что нужно держать нацию в тонусе. Но границы должны быть, понимаете? Их не поставишь формально, но лучшие офицеры, самые боевые офицеры, самые потрясающие полководцы, возьмем Суворова, не позволяли себе вот такой вот развязной хрени. Суворов был христианский мыслящий человек. Он каноны, богослужебные тексты писал, хотя, может быть, и не очень корректно с точки зрения языка богослужебного. Он придумывал максимы, которые потом использовались не только в воинском деле, но и в бизнесе сегодня используются, в политике. Вот культура высокая, военная культура, воинская культура, культура... Умение побеждать, она тоже может быть эстетически и нравственно достойной, а не подзаборно-площадной.
А то, что мы обсуждаем...
Ну, есть, конечно, да.
Есть, хорошо.
И вот эта эстетика календаря, и то же самое, если бы делали американцы, понимаете, если американцы хотят нас уничтожить и обосновывают это высокой фразой, это в каком-то смысле, ну, можно понять, потому что они так про нас действительно многие, по крайней мере, думают. Имею, что называется, на это право.
А мы так не думаем?
Мы тоже так думаем и тоже имеем право, но обозначать это наше право нужно с умом и с эстетическим, извините, чувством.
Короткий комментарий. Дмитрий пишет, все то, что мы обсуждаем сейчас, это поддержание милитаризма в общественном пространстве. А вот это неправильно. Что вы скажете, Михаил Поликарпов?
Я думаю, что должна быть... определенная мера.
Как определить? И кто должен определять ее?
Я думаю, на это дает санкции общество. Всегда.
Ну, вот кому конкретно в обществе подойти, чтобы спросить?
Так у нас не бывает. У нас всегда есть некий общественный консенсус, то есть, который достигается в том числе и обсуждением в СМИ проблемы. По любой проблеме, которая возникает, как, например, недавно вот была инициатива руководство Питера о проведении парада в честь снятия блокады, разгорелась дискуссия, и надо сказать, что она шла на очень повышенных тонах, то есть противников парада звали чуть ли не фашистами.
Ну да.
То есть я думаю, что ленинградцы это должны сами решить, и я думаю, руководство найдет.
Но тогда, возвращаясь к этой истории с парком «Патриот», здесь ведь вся Россия тогда должна принимать решение? Нужен такой парк, нужно ли свозить туда экспонаты из Монина,
опять-таки, у нас из Кубинки? Сейчас мы смешиваем две вещи.
Конечно.
У нас общее понятие там баланса милитаризма и пацифизма в обществе, и в данном случае мы вторгаемся в научную сферу раздербанивания каких-то музеев.
Но так... у нас абсолютно, по-моему, сегодня пацифистская политика. Слушайте, людей, которые являются очень близкими нам и по крови, и по языку, и по вере, давит украинский режим, а у нас 2005-е предупреждение. Пацифистская политика у нас на самом деле является, и пацифистская фразеология, при всем вот этом оре, который мы слышим на ток-шоу, она является официальной пока идеологией.
Это у нас машины можем повторить.
Да, у нас очень много кричат на разных телеканалах, что вот мы сейчас там предупредим, завтра предупредим в 1001 раз, и при этом
волки, а потом
рубахи,
никто не слушает.
Да, а потом никто не слушает. И проблема-то в том, что это плод не общественного договора о количестве пацифизма и количестве милитаризма, так называемого, а это плод договора внутреннего наших элит, у которых на Западе много чего есть. И поэтому они очень боятся момента, когда за этой болтовней начнется что-то более серьезное. Поэтому пока пацифизм у нас побеждает на фоне всей воинственной риторики, которую мы слышим.
Как историк Михаил Поликарпов, вы можете ответить на вопрос, а вы, видимо, как церковный служащий, тоже попробуйте. Исторически что-то подобное бывало? Где-нибудь колокола переливали, где-нибудь и здание храма строили из того, что у врага было? Что-то подобное когда-то было до этого, Михаил Поликарпов?
Безусловно. Только у нас с колоколами была попытка переливания наоборот. Колокола в орудие. Она закончилась неудачно, у нас в учебниках пишут, что сняли колокола, часть колоколов разбили для переливки, а потом выяснилось, что бронза не та. Колокольная и орудийная бронза – это две большие разницы. Это было во время Северной войны при Петре Первом. У нас была одна арка, сделанная из трофейных орудий. Было такое. Но еще раз, такое иногда бывает по горячим следам.
А на Западе это... Это было принято?
На Западе вот античная традиция, вот
нам римская, пишут уже
это
слушатели.
Создание триумфальных арок, ростров, когда мы дерево трофеев мы увешиваем, и когда мы сдаем трофейное оружие в храмы, где оно лежит иногда долго, а потом, когда наступает критическая ситуация, это же трофейное оружие спустя несколько десятилетий может быть использовано для вооружения своих солдат.
У англичан были кресты из пушек, пишет 757-й. Александр Фельдман пишет, что колокол собора святого Стефана в Вене был отлит из металла трофейных орудий, которые были завоеваны в ходе освобождения Вены от турецкой осады. Когда это было? Да, в 1683 году.
На Западе были такие истории, вот я не могу сейчас их
251-й вообще рассказывает нам, что на Тверской у нас есть дом, который на цоколе содержит гитлеровский гранит. Утверждает 251-й.
Как же его привезли-то из... Откуда? Из Германии?
Ну, видимо, да. Ну, я думаю, что по горячим следам. По горячим следам могли это сделать.
Поездов много тогда ходило из этих мест.
Вандомская колонна сделана из русских пушек, которые были захвачены, пишет 372-й. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас.
Здравствуйте. У меня вопрос к священнослужителю. Прошло 100 лет после того, как Совет народных комиссаров перевел время на новый стиль. Ленин подписал декрет. Что церковь по... Значит, сегодня весь христианский мир празднует Рождество
Христово. Это какое отношение к теме нашей сегодняшнего обсуждения имеет?
Ну, у вас священнослужитель известный. И...
Я понял, спасибо. 7373948, телефон
прямой. Очень короткий ответ. Просто сегодня 12 декабря.
Это известный ответ, поэтому 12-е. Он просто не по теме. 25-е. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
По поводу... Вот у меня есть два больших вопроса. Один вопрос по поводу того, что мы сейчас можем, а второй вопрос, чтобы мы, как бы мы смотрели на схожие действия. Давайте начну, наверное, со второго. Вот смотрите, был поход Красной Армии на Польшу в ходе гражданской войны, вот, который мы, в общем, проиграли. Вот как бы мы сейчас смотрели на то, что поляки взяли бы из трофейного оружия РКК, соорудили бы какой-то мемориал. Это один вопрос. А второй, может быть, не знаю, даже комментарий по поводу того, что мы можем или не можем повторить. После первой пятилетки Советский Союз был первой экономикой в Европе. Соответственно, наша победа, она во многом была обеспечена тем, что у нас было много и танков, и артиллерии, и снарядов, и самолетов, и всего было очень-очень много. Что мы можем сейчас? Мы можем сейчас сделать только одну вещь – ядерное уничтожение всего мира. Это в моем понимании, если переводить на уровень личностей, то же самое, что подрыв террориста-смертника. Да, он убил толпу и себя. Это разве хорошо? Это чем стоит гордиться?
Ну, это вряд ли. Это скорее риторический вопрос, но я попрошу комментариев. Да, Михаил Поликарпов.
Ну, мы, к сожалению, мы не были ни после первой, ни после второй пятилетки первой экономикой в мире.
Вот очень сомнительное утверждение
прозвучало. Мы очень сильно уступали Германии. Да. Другой вопрос, что мы смогли нашу экономику быстрее, чем Германия, поставить на военные рельсы. И поэтому за счет большей степени мобилизации экономики добились преимущества. Потому что немцы-то на самом деле экономику Третьего рейха всерьез начали ставить на военные рельсы только после Сталинграда. И они раскочегарили производство только летом 1944 года. Это очень, нам кажется, это странно, но действительно, в 1944 году немцы неожиданно нас превзошли по количеству произведенных самолетов. Тогда им уже было поздно это делать.
То есть, Гитлер думал взять все легко, как Францию и Бельгию?
Никто же не задумывался над тем, что нужно смотреть за горизонт.
Что здесь вообще живут что, серьезные люди.
Да, ну, и вообще он с ними договаривался и что, до этого даже и пытался взять...
Что, ну, чтобы военную экономику поставить на военные рельсы, нужно это делать заблаговременно, это не мгновенно, это заранее.
Смотрите, по поводу вот этой дома на Тверской улице. Я посмотрел, оказывается, это... и пишут наши слушатели тоже об этом же, это гранит, который был привезен сюда немцами для того, чтобы построить что-то в честь своей победы.
Ну, по делам им тогда.
Ну вот, утверждают, что гранит привезли из Финляндии для того, чтобы в Москве возвести памятник самим себе в честь победы над Советским Союзом.
Ну, про Польшу. В Польше поступают хуже, там просто наши памятники либо сносят, либо оставляют без малейшего ухода. Про ядерную войну. Вы знаете, вовсе не обязательно... так уж сразу с нее начинать. Я думаю, что многие вещи мы вполне можем сделать, в том числе в Европе, так, как мы делали достаточно успешно на Ближнем Востоке и в некоторых других местах без ядерного оружия. Думаю, что мир постепенно будет отходить от табу на использование тактического ядерного оружия. Ну, а на самом деле лучше всего не... использовать его, уметь грамотно ставить ультиматумы, так, чтобы все к определенному сроку все понимали. Значит, у нас пока боятся это делать, чего боятся, я не понимаю.
Вы что, не в курсе? Стыдно. 4-5 восклицательных знаков, сразу несколько человек тоже нам пишут. У немцев был план. Вместо Москвы водохранилище, посередине памятник Гитлеру, и на этот памятник из гранита из Финляндии, собственно, из которого теперь часть дома на Тверской улице. Вот, я застыдил всех от имени наших слушателей Лимузина, Виталия и кого-то еще. Сразу несколько человек на эту тему написали. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир из Москвы. Вы знаете, честно говоря, я никогда не думал, что я буду со всего начальством согласен. Вот, честно говоря, всегда был противником его мнения. Но в
данном случае, я не 100 долларов, чтобы меня любить. Я как раз хочу, чтобы меня не любили, а ругали, но за дело, когда я говорю что-то, что не нравится массовому сознанию. Массовое сознание нужно менять, и его менять гораздо сложнее, чем власти, поэтому стараюсь спорить и с властями, и с народом.
Так, пардон, в чем вы сейчас хотели согласиться, да?
Здесь вопрос какой? Мне кажется, что Министерство обороны делает совершенно верно. Форма выражения там в храме или не в храме, это вопрос уже второй, как говорится, совершенно. Но в данном случае вопрос символа того, что напомнить людям о той величайшей, наверное, войне, которая была, и о том, какими мы были тогда и какими мы должны быть сейчас, это очень важно в данном случае. И понятно, что вряд ли оно там будет там распиливать целые танки или самолеты на это дело. Наверняка найдется хлам. В принципе, для символа не важно, сколько там его там, 18 тонн этого металла, или будет, или 3 грамма.
Пусть даже 3 грамма. Главное, символ. И вот еще нам пишут, что в здании бывшего штаба Московского военного округа на Космодемьянской набережной есть лестница из Рейхстага во внутреннем дворе. Вот еще такая история. Смотрите, давайте вот что. Сейчас я поставлю на голосование этот вопрос. Итак, ступени главного храма вооруженных сил в парке «Патриот» Министерство обороны хочет отлить от из трофейной техники вермахта. Вот мы можем спорить, как они будут делать, брать эту технику из музея, уже сказали, что нет, или где-то найдут непонятно что, но пусть это важен символ, хоть 3 грамма, говорит наш слушатель. Правильно они это делают, хорошая идея, верная идея, 134-21-35. Нет, неправильная идея, вы с ней не согласны, это не тот символ, символ, который нам не нужен, 134-21-36. Но давайте, пока началось голосование, еще раз, Михаил Поликарпов, как вы ответите на этот вопрос? Верная идея, неверная идея?
Я уже выразил свое мое мнение «нет», потому что я считаю, что для этого есть риск, реальный риск, что пойдут экспонаты.
Это Михаил Поликарпов, Всеволод Чаплин, вы сказали «да».
Идея не безупречная, но ничего страшного в ней я не вижу, и более того, вижу в ней что-то, что в очередной раз напомнит людям, мы победители, мы можем ими быть, мы могли ими быть в прошлом, мы способны быть ими в будущем.
134-21-35, верная идея, 134-21-36, идея, с которой вы не согласны. Продолжается голосование, еще 3 минуты, принимаем звонки, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Ну, я думаю, что ни с каких экспонатов это брать не будут, это стопроцентно. Тут вот в чем дело. Что такое храм? Вообще это место для каких-то высоких помыслов. Есть в этом что-то чиновничье, вот мои ощущения личные. Вот бросание знамен к мавзолею Дня Победы в Сталином, это все оправдано, все это правильно и так далее. А это просто подражание. Попытка вот перенести удачный эффект из прошлого в настоящее. Я говорю, это связано, чиновники выдумали, и все. Нет в этом никакого высокого символа.
Понятно. 493-й как раз пишет тоже об этом. Прошу вас прокомментировать. Сегодняшних побед нет, поэтому мы пытаемся найти новый повод гордиться победами Советского Союза.
Ну, правильно человек пишет. Да, нужно поводы иметь и более серьезные. Да у нас есть на самом деле святые воины 20 века, Евгений Родионов, который не отказался от веры, после чего ему перерезали голову на Северном Кавказе. У нас есть потрясающие примеры, на которых нужно сегодня учить молодежь. Храм — это место молитвы, но это и место хранения традиции воинской. Очень многие святые изображены на иконах с оружием, с мечами.
Это Всеволод Чаплин, Михаил Поликарпов. Как вы относитесь к этой идее? Отсутствие сегодняшних побед заставляет в очередной раз думать о победах прошлого.
Но, к сожалению, так действительно, потому что чем дальше от нас война, тем больше праздники, потому что, например, Парада Победы до 65-го года не было.
А и, теперь он все чаще и чаще, да.
9 мая выходным днем стало в 65-м году, на 20-летие. У нас парадов сейчас все больше и больше.
Бессмертный полк — это новый совершенно феномен.
Да, поэтому, безусловно, нам Министерство обороны действительно зациклились на праздновании этой самой великой победы, мы не будем на этом спорить. Но что-то с креативом.
Но это не только с чиновниками связано. Люди сами хотят чувствовать себя победителями, хотят чувствовать себя не оскопленные, не порабощенные, не...
Но вы же не можете чувствовать себя победителем вчера.
Согласен. Поэтому люди и сами обращаются к прежним примерам. К сожалению, мало знают о примерах героизма последних лет.
Совсем коротко попрошу, у нас буквально минута на голосование осталось, будем подводить итоги. А тут 251-й обращает внимание на то, что с его точки зрения армия должна быть вне религии, а у нас, получается, ведь в армии и мусульмане, и буддисты, и атеисты, и тогда не очень понятно, зачем нужен храм в таком парке. Вы что-то скажете, Михаил Петров?
Нет, религиозная
Не буду. А, Всеволод Чаплин?
Есть и присутствие других религий в армии, есть и духовенство нехристианское там. Но вообще армия без веры обязательно потерпит поражение.
Ну и последний вопрос, Александр Фельдман. Легко ли чувствовать себя победителем, понимая, что побежденные живут многократно лучше тебя?
Нет.
Михаил Поликарпов, Всеволод Чаплин.
Да хоть сколько угодно, лучше в смысле пива и сосисок, все равно мы победители.
Спасибо за участие в этой программе. Зрители, слушатели отдельно просили сказать вам спасибо за то, что вы были здесь и говорили это, то, что вы говорили. А вот результат голосования. Да, правильно делает Министерство обороны, 28%. Нет, неправильно, 72%. Программа «Своя правда», я благодарю вас.
Успехов.